А вот и Александр уже у нас на связи. Давайте все вместе поприветствуем его. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, радиослушатели. Как меня слышно? Нормально?
Да, в общем-то, нормально. Мы уже начинаем наш эфир. И я готова объявить нашу сегодняшнюю тему. Те, кто заглядывал на наш сайт, уже прочитали. Сегодня говорим о четырех необходимых условиях оздоровления психики. Так что, если кто хочет оздоровиться в плане психическом, пожалуйста, милости просим в наш эфир. В наш эфир действительно можно попасть, потому что он прямой. Можно использовать Skype для звонков, а можно использовать сайт vedaradio.fm для вопросов в письменном виде. А логин в Skype у нас просто Ведарадио. Но это будет чуть позже. Пока же мы послушаем самого Александра. Александр, что же за условия и почему нужно оздоравливать психику или с чего нужно начинать?
На самом деле эта тема, это центральная тема всей Бхагавадгиты, очень известного древнего священного писания. И вообще это тема всей жизни человека, который встал на путь развития. Это вопрос обуздания своего ума. Потому что Священное Писание говорит, что все проблемы коренятся в уме. Вот, и поэтому, если человек занимается обузданием своего ума, то, собственно, он тогда и становится счастливым. Вот, и сегодня мне хотелось по этому поводу поговорить. Вот, это интересная тема для меня самого. Я думаю, она будет интересна для всех наших радиослушателей. Вот, и начать я хотел с того, чтобы процитировать стих из Бхагавадгиты. Это шестая глава, где разбирается, собственно, путь йоги. Вот, и там есть такой стих, в котором говорится: «Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом. А для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом». И по сути, что такое наше сознание? Наше сознание – это очень тонкая структура. Вот, в ней много отделов, много подотделов. Каждый из отделов играет свою функцию, несет, вот, и у каждого своя роль. И как оператор сложного механизма, если он неопытен, он бывает не справляется с управлением этим механизмом. Так часто и человек не справляется с управлением своей собственной психики. Вот, и психика порабощает этого человека. И начинаются проблемы. Вот, негативные, деструктивные процессы запускаются в сознании, которые, собственно, и мешают жить человеку, омрачают его восприятие мира. Вот, и веды говорят, объясняют, что происходит это из-за незнания своей истинной природы, вот, из-за утраты высшей цели жизни, вот, неправильного образа жизни. Приведу статистику. Статистику много можно приводить, несколько выдержек из статистики по данным Всемирной организации здравоохранения. От 45 до 60% всех самоубийств на планете совершают больные депрессией люди. То есть это люди, у которых вот накопился некий груз сознания. И по прогнозам, где-то к 2020 году депрессия станет убийцей номер один. Да, то есть это настолько серьезно, что люди, они вот часто заканчивают жизнь самоубийством, потому что не могут справиться с проблемами, которые, собственно, одолевают их психику. Вот, ежегодный каталог новых антидепрессантов достигает толщины 3 сантиметра. Представьте себе, выпускается новых таблеток различных, вот, со всеми описаниями 3 сантиметра толщина. Это довольно большой том такой, как книга, страниц 500. Вот, и в США где-то 90% населения постоянно находится в состоянии сильного стресса. Из них 60% испытывает стресс где-то 1-2 раза в неделю. Да, и 30% почти каждый день. В России немножко меньше статистика. 70% россиян постоянно находятся в состоянии стресса. Вот, а треть в состоянии сильного стресса. Вот, и вследствие постоянных стрессов, которые одолевают человека, человек зарабатывает болезнь, которая называется синдром хронической усталости. Я думаю, многие сталкивались с этой болезнью. Симптомы очень простые, и они напоминают симптомы вот, болезни СПИДа. Быстрая утомляемость, слабость по утрам, песок в глазах, да, частые головные боли, бессонница, конфликтность. Человек не может ужиться с людьми, вот, постоянно какие-то конфликты нарастают. Склонность к одиночеству, да, хочется уйти от всех этих отношений. Вот. Внутренняя тяжесть и так далее. Вот это вот симптомы вот этой болезни, синдром хронической усталости. И вот обычно как люди избавляются от стресса, смотрят телевизор или принимают алкоголь, кто-то принимает наркотики. Кто-то снимает стресс с помощью секса или праздного времяпровождения, да, или наоборот, начинает слишком бурную деятельность. Разные-разные методы люди пробуют, и так, и сяк, потому что надо как-то избавляться. Вот, и кто что знает, как избавляться, тот, собственно, это и пробует. Вот, но проблема в том, что зачастую вот эти методы избавления от стресса, они только усугубляют проблему, потому что они не решают глубинные причины проблем, которые находятся у нас в сознании. Вот, например, кто-то принимает медикаменты, да, сейчас вот распространено вот это вот таблетки, аллопатии и так далее. И в чем тут проблема вот в этих подходах, в этих методах? То, что все эти препараты, они снимают симптомы. Они снимают симптомы, но не лечат саму проблему. Вот. И в чем отличается подход ведической культуры к проблемам психики человека, решению этих проблем, к проблемам здоровья и вообще к проблеме жизни человека? Ведический подход отличается тем, что он очень целостен. Он целостный, в нем все взаимосвязано. Да, и в этом, собственно, красота ведической культуры. Потому что здесь все взаимосвязано, очень гармонично сочетаются друг с другом. Психология, философия, питание, диета, науки, медицина, астрология, различные комплексы упражнений, медитация, культура отношений. Все это взаимосвязано друг с другом, и это некая целостная система. И человек может все сферы своей жизни очень гармонично объединить и жить счастливой жизнью. Вот. И ведический подход, он как раз такой, он дает целостное решение проблем человека. Тогда как в современной культуре все разрознено. Да? То есть какие-то узкие специалисты, например, возьмем медицину. Узкие специалисты вот в сфере медицины, они знают многое о своей специализации. Да? Они могут разбираться, например, в проблемах желудка или нервной системы, или еще чего-то. Вот. Но они ничего фактически могут не знать о других системах организма человека. И поэтому что происходит? Одно лечится, а другое калечится. Да, достаточно посмотреть на список побочных действий, вот, которые прилагаются к таблеткам в современных лекарствах, чтобы понять вот этот подход. Вроде бы одно лечим, но там такой список, что, господи, лучше даже и не принимать. Иногда откроешь эти таблетки и думаешь, вот сейчас начнется там, да, хочется избавиться от головной боли, а потом 4 дня на горшке сидеть. Вот, то есть такой подход. Но ведическая культура, она предлагает некий другой подход. Мне рассказывали историю, один пожилой человек, когда мы с ним общались, он рассказал, что он лежал в больнице, и у него был свищ, это такая вещь, которую хирурги, они оперируют, и они иссекают этот свищ. Вот, и он лег в больницу, ему вырезали там эту площадь вот, пораженную болезнью. И рядом с ним в палате лежал старичок. Лежал старичок, и ему было видно очень плохо. Вот, и ночью он постоянно мучился, там стонал и так далее. И на одно утро, вот однажды утром, медсестра прибежала, сделала укол этому старичку и убежала. И где-то минут через 15 пришли доктора, вот, начали смотреть, обследовать этого старичка. И удивились, говорит, так он же умер уже ночью. Он уже умер. Да? И вот человек, который мне рассказывал, он смеялся, говорит, вот я был в шоке. Говорит, ну как так? Медсестра прибежала, сделала укол утром и убежала. Хотя человек умер уже ночью. Как это можно было не заметить? Да, но, к сожалению, вот современный подход к лечению вообще, он часто вот он грешит этими недостатками. И поэтому, конечно же, нужна некая альтернатива человеку. И это касается многих сфер. Мы затронем еще дальше сферу психологии, вот современного подхода. Итак, я говорил о том, что природа человека, природа мира – это целостная природа. И поэтому есть целостное знание и целостная система развития человека. И эту целостную систему предлагает, собственно, ведическая культура. Например, в аюрведе есть 4 цели. Аюрведа – это наука о здоровье, наука о долгой жизни. И я эти цели сейчас перечислю, и потом мы проведем аналогию с психологией, ведической психологией, потому что там, собственно, ставятся фактически те же цели. И вот первая цель аюрведы – это избавить человека от болезни. Соответственно, когда человек заболевает, у него есть некая проблема, он должен прийти к врачу, и врач должен вылечить эту проблему. Да? На этом вот и останавливается обычно наша современная медицина, дальше не идет. Есть следующая цель, вторая цель аюрведы, это объяснить причину болезни человеку. Дать ему понимание, почему он заболел, что привело вот к этой болезни, и помочь ему научиться жить так, чтобы болезнь не возникала снова. То есть дать ему чистый образ жизни, побудить его жить более чистым образом, и это поможет ему не получать эту болезнь заново. Третья цель аюрведы – это укрепить иммунитет человека. Например, в аюрведе есть такая дисциплина, называется расаяна, что в переводе значит омоложение или восстановление сил, укрепление иммунитета. Потому что иммунитет – это внутренний источник сопротивления болезням. То есть это некий потенциал, который сопротивляется болезням в организме. Также расаяна, конкретно в переводе, это путь сока. То есть это процесс восполнения телесных жидкостей. Да, старость означает утрату вот этих жизненных соков. Да, как, например, если сравнить с фруктами, вот яблоко. Оно молодое, когда оно свежее, оно налито соками. Но когда оно уже утрачивает вот эти соки, то оно дряхлеет, и вот там нету жизненной силы. Да? Такое яблоко откусываешь, и там нету наполнения. Но когда свежее яблоко кусаешь, то там есть эта жизненная сила. С человеком происходит подобная вещь. К старости человек теряет эти жизненные соки. Да, и он становится таким дряблым. Вот. И вот есть такая наука в аюрведе, это называется расаяна, и она помогает восполнить эти соки, вот, иммунитет поднять человека. Вот, и она взращивает вот этот оджас или внутреннюю силу человека, укрепляет тело, память, ум, возвращает ясность и красоту. Вот, это третья цель аюрведы. Укрепить иммунитет, чтобы человек мог сопротивляться болезням, сам организм. И четвертая цель аюрведы очень необычная. Вот, к медицине очень необычно видеть эту цель. Это избавить человека от всех страданий. Так, каким образом, можно задать вопрос? Страдания приносит нам тело. И если человек считает себя телом, то он будет вечно страдать, получая новые и новые тела. Смотрите, тут сразу примешивается философия. То есть это как раз-таки красота ведической культуры, что здесь все целостно. Сразу дается понимание, что человек живет не одну жизнь, а и что страдания как раз человеку пришли вследствие того, что он получил это тело, и ему нужно духовно развиваться, чтобы выйти на этот уровень. И когда человек придет к этому пониманию, что я душа, личность, а тело – это механизм, одежда, то тогда это понимание постепенно приведет человеку к жизни, в которой не будет страданий. Вот такие четыре цели аюрведы. И теперь давайте их сравним с целями, которые даются в психологии, потому что это наша сегодняшняя тема, это очень важная тема. И сейчас, если вы придете к психологу и расскажете о своих проблемах, то вы получите какие-то, конечно же, решения своих проблем. Но эти решения можно сравнить. Вот представьте себе такую картину. Вы идете и несете очень тяжелый бурдюк. Очень тяжелый, 50 килограмм. На левом плече вы несете. И вам тяжело становится идти. И что вы делаете? Вы берете этот бурдюк и перекладываете на правое плечо. И вроде бы стало легче. Вот как-то идти уже дальше легче, но все равно бурдюк этот остался. Вы опять несете ту же ношу. Вы не избавились от ноши. Подобная вещь – это современная психология. Когда вы приходите к психологу, то вам дают какие-то методы, которые вроде бы расслабляют вашу психику, немножко избавляют вас от этой тяжести. Но проблемы остаются. И они вновь и вновь начинают всплывать в вашей жизни и приносить проблемы. Да, это вот состояние дел современной психологии. Ведическая психология предлагает другой подход. Она дает подход, который способен полностью излечить человека от этих психических проблем, оздоровить его психику. И вот в психологии ведической также есть четыре цели, как и в аюрведе. И давайте об этом подробнее сейчас поговорим. Что такое болезнь психики? В этом надо разобраться. Что же такое болезнь психики? И болезнь нашей психики – это некий негатив, накопленный в уме, некий негатив, накопленный в сознании. Это непереваренные эмоции, какие-то непонимания, с которыми мы столкнулись, это некая боль. и так далее, и так далее, и так далее. Это что-то негативное, что оставило отпечаток в нашем сознании. И человек чувствует боль обычно, когда он не принимает ситуацию, которую посылает ему судьба. Вот. Он не может извлечь уроков из этой ситуации. Он думает, все не по-моему, все не так, как надо. Эти неправы, те неправы. Весь мир озлобился на меня, все враги. Это вот крайней степени, да. Он может думать, Бог, он вообще негодяй, ругаться на Бога. Это вот крайняя степень психоза, да, когда психика человека, собственно, разрушена, когда у него появляются вот эти вот состояния сознания. Он начинает ругаться на весь мир. А почему это происходит и как это, собственно, происходит, вот эти вот процессы? Вначале боль и груз в психике накапливаются, когда человек начинает не справляться вот с этим пониманием и неприятием ситуации, то есть он не учится. А потому что этот мир, собственно, для того предназначен, чтобы мы стали более совершенными людьми. И поэтому жизнь посылает нам различные ситуации. И мы должны поэтому находиться в состоянии ученика, в состоянии человека, который готов что-то поменять в своей жизни в лучшую сторону, поменять себя в первую очередь. Вот и когда человек этого не делает, то боль накапливается, становится тяжело жить, психика, вот, она отягощается вот этими эмоциями. Если запустить вот это состояние, то начнет приходить разочарование в жизни. Да. Начнутся обиды на других людей, особенно на близких. Вот, произойдет утрата цели жизни. Человек будет думать, а зачем я, собственно, живу? И когда он будет задаваться этим вопросом, не находя хороший ответ, он будет довольствоваться какими-то мелкими ответами. Ну вот, наверное, для того, чтобы, ну, как-то весело жить было мне и другим, может быть. Ну вот, не знаю, какие-то такие простые ответы у него будут, когда он не будет находить настоящей глубокой цели своей жизни. И постепенно человек начнет попадать в состояние депрессии, вот от вот этих вот, когда он не сможет найти понимание, зачем он живет, когда у него будет появляться обида на других людей. И к чему это приведет? Это приведет к озлобленности. Озлобленность на других людей. На всех буквально. И человек будет раздражаться по мелочам. Вот что-то не так, совсем мелочь какая-то в близком человеке или в кем-то, с кем он встретился, будет раздражение внутри. Вот если это раздражение есть, это значит, что это уже тяжелое состояние. Люди об этом не задумываются. Вот. И в конце концов у человека попадет в такое состояние, когда чужие радости начнут приносить ему боль. Чужое счастье начнет приносить страдания. Он будет думать, почему у них все так хорошо. Может быть, он где-то внутри будет, да, хорошо было, если у всех все было хорошо. Но его состояние сознания, его психика будет ему говорить, почему у других все так хорошо, а у меня все так плохо. Это состояние озлобленности на весь мир. Лучше не попадать в такое состояние, но, к сожалению, многие люди, они находятся в этом состоянии. И вот первое условие для того, чтобы начать оздоравливать свою психику, избавляться от этих проблем, оно такое. Нужно обратиться за помощью к знающему человеку. Нужен человек, который будет способен снять эту боль и напряжение, накопившееся в сознании. То есть это человек, который может выслушать нас. Он поймет нашу ситуацию, а войдет в нее, да, прочувствует. И мы поймем, он понял, да, он понял. Он сможет объяснить причину нашей боли. Сказать, вот проблема в этом, посмотри. Он успокоит нас, покажет ситуацию с другой стороны. Это очень важно, на самом деле, чтобы нам показали с другой стороны. Потому что мы смотрим на ситуацию только вот со своей точки зрения. Да? И, как правило, вот это оконце, через которое мы смотрим, оно очень узкое. Мы не видим реальность более шире. А реальность, она многогранна. И нам нужен человек, который будет способен нам раскрыть эту широту реальную. И тогда мы сможем увидеть немножко с другой стороны, и станет намного легче. Станет намного легче. Вот такой человек способен вдохнуть новые силы в нас своими словами. Вот, но сделать это способен не каждый. Вот, провести такую работу по помощи психологической. Часто даже самые близкие люди не могут нам помочь. да, мы не чувствуем, что они могут нам помочь, поэтому даже иногда страшно обращаться. Да, мы чувствуем, человек не понимает меня, хотя он очень рядом живет с нами. И чтобы помочь человеку, нужно обладать определенными качествами. То есть помощник должен обладать определенными качествами. У него должна быть, во-первых, чистота мотивов. Он не должен хотеть заработать на вас. К сожалению, современная психология, она этим часто грешит. А вот эти все консультации, они проходят за деньги. Вы приходите, и человек вас слушает только потому, что это его работа. И, собственно, вы как личность, может, ему не интересно. А если интересны, то, скорее всего, он хочет отработать какие-то психологические техники на вас. Да, то есть должна быть чистота мотивов. Да, человек, он должен быть чист в собственных мыслях, чист в привычках, в поведении. Вот. И что очень важно, что человек, он должен быть сам свободен от тех проблем, которые есть у вас. У него должна быть эта освобожденность. Иначе как он поможет, если он закован в кандалы, как он может развязать руки другому человеку? Да, и для того, чтобы все это было, у человека все эти качества были, есть одно необходимое качество. Он должен быть связан с Богом. У него должна быть эта связь. И что будет, что произойдет, если вы придете к такому человеку, у которого есть связь с Богом, то вы молитесь, говорите: «Господь, помоги мне, что-то так тяжело». Да, даже если вы не молитесь, Бог с ним. Он молится, говорит: «Господь, помоги, человек пришел, надо ему помочь». И Бог, зная вашу ситуацию, потому что он находится в вашем сердце, зная его ситуацию, да, он находится в его сердце, вот видя эту ситуацию, он вложит правильные слова в его уста и наделит эти слова силой. И вот эти слова смогут помочь вам выбраться из своей проблемы. То есть это вот очень важное первое условие избавления от психологических проблем, это найти человека, который сможет вам помочь. Вот. Это немаловажно. И естественным образом возникает вопрос, а как же найти такого человека, потому что ну, не у каждого есть возможность, да, не у каждого сосед, он вот такой мудрец, который чист сердцем, у которого чистые мотивы, у которого есть связь с Богом. Что нужно делать, чтобы встретиться с таким человеком? Нужно молиться Богу, попросить Бога, чтобы он свел вас с этим человеком, и я уверен, все получится, потому что проблем-то нету в учителях или в мудрецах, или в хороших психологах, помощниках. Проблема есть в том, что мы не обращаемся за этой помощью. Да? Поэтому нужно обратиться. Вторая цель психологии, если идти дальше, вторая цель психологии это объяснить человеку, как надо жить, как и в аюрведе, дать здоровый образ жизни. Чтобы вот эти проблемы в сознании, они вновь не проявлялись. И вот здесь мне хочется немножко остановиться на этом вопросе, на этом моменте. Весь мир пронизывают тригуны природы. Это известная для всех, я думаю, радиослушателей вещь, вот, что весь мир состоит из трех качеств или трех гун природы. Я сейчас не буду подробно это рассматривать. Вот, целый семинар можно посвятить этому. Вот, и они пронизывают весь мир вокруг нас. То есть это три качества. И они окрашивают наш ум и наше сознание. То есть их три – это высшее качество природы – это благость, потом чуть ниже идет страсть, и самое низкое качество – это невежество. Вот, и важно понять, что они влияют на нашу психику. Они формируют нашу психику, они формируют нашу личность, они пронизывают вот настолько глубоко, что они вот в психике находятся, эти тригуны природы. И поэтому очень важно, с каким качеством мы соприкасаемся со своей жизнью. И давайте послушаем о том, как, собственно, они проявляются в нашем сознании. Когда на человека влияет благость, в Бхагавадгите, 18 главе, 42 стих, он описывает это состояние. Когда на человека влияет благость в сознании, то у него преобладает сознание умиротворенность. Вот. Он обладает качеством самообладания. Он аскетичен. То есть он способен терпеть какие-то лишения. Он не раздражается по этому поводу, если ему чего-то не хватает в жизни. Вот. Он чист. У него есть терпение. Например, один великий святой говорил, что величие человека определяется тем, как он ведет себя в сложных ситуациях. Да, пока сложная ситуация к человеку не приходит, он может думать, что, собственно, я-то вот уже великий человек. Но когда сложная ситуация приходит, тут начинают проявляться проблемы. Поэтому Высоцкий, он пел, да? Там, парня в горы бери, вот, и проверяй. Вот. Также человек обладает честностью, когда на него влияет благость. У него есть знания, у него есть мудрость. Он способен различать, что правильно, что неправильно. Он религиозен в сердце, у него есть связь с Богом. Такой человек, он очень заботлив к другим, добр. Он не гневается, терпит недостатки других. Причем терпит не скрипя зубами, а терпит ему легко. Когда рядом человек проявляет недостатки, он не напрягается от этого. А потому что он ведет внутреннюю духовную работу. Вот. Такой человек щедр и счастлив. И что интересно, что откуда берется счастье в гуне благости? На самом деле в этом секрет, что счастье дает сама благость. Вот если человек соприкасается с благостью, то естественным образом он будет счастлив, потому что это самое чистое состояние материи, самое чистое состояние природы. И вот соприкасаясь с этой чистотой, у человека появляется чистота в сознании и в психике, и он будет счастлив. Немножко можно затронуть состояние, в которых человек находится, когда на него влияют другие гуны природы. Например, когда на человека влияет раджас или страсть, то у него в сознании проявляются такие вещи, как возбуждение. Постоянно ум возбужден. Тысячи желаний различных посещают человека. Это, как знаете, как ряб на воде, раздражение. Нету никогда спокойного состояния ума. Постоянно какое-то возбуждение. У человека проявляется агрессия. Жажда чего-то, он что-то все время хочет. Вожделение, очень сильное вожделение. В характере начинает преобладать эгоизм у такого человека. Он начинает думать только о себе. Окружающие его особо не волнуют. Он постоянно размышляет о том, хорошо ему или плохо ему. Вот, все сосредоточено именно на себе. Такой человек становится жадным. Вот. Он одержим различными идеями. Вот. Он пристрастен. Если он видит ситуацию, он в принципе не разбирается, кто прав, кто виноват. Если вот ему что-то надо из этой ситуации, он будет пристрастен к этой ситуации. И это особенно плохо, когда человек занимает какую-то высокую должность, например, судьи, да, или какие-то правоохранительные органы, вот пристрастность. Привязанность, склонность эксплуатировать других, окружающий мир. То есть такой человек все планы подстраивает под себя. То есть другие люди – это частички, которые входят в его проекты. Вот, и он этими людьми пользуется как пешками на шахматной доске. Вот, то есть это инструменты достижения его целей. Такое поведение, конечно же, мы знаем из опыта. Я думаю, есть друзья такие. Они разрушают отношения очень быстро. Люди не доверяют таким эгоистам, потому что, собственно, ну зачем я должен ему доверять, если я знаю, что он будет просто меня эксплуатировать. Вот. И вначале, что интересно, страсть, вот она дает некое ощущение счастья. Ну, кажется, вот счастливое состояние, да, тысячу идей, тысячу планов. Но в конце что происходит? В конце человек в полной мере испытывает яд от такого образа жизни. То есть жизнь человека наполняется ядом. Что происходит? Вначале желания не дают покоя. Когда человек начинает стремиться к цели, он планирует, он думает, он живет постоянно в будущем. Думает, когда я этого достигну, я стану счастливым. Вот. Но когда у него появляется этот желанный плод, то появляется страх утраты. Человек не может избавиться от этого страха. Нужно как-то все это сохранить. Там, положить в сейф, замки, собаки, строятся дома, калитки, заборы высотой 4 метра. Страх появляется. У него что-то появилось. Вот. И когда он чувствует, что скоро наступит неименуемое расставание с этим, потому что мы всегда все в жизни будем терять, так устроен этот мир. Мы пришли в этот мир с голыми руками, и с голыми руками уйдем из этого мира. Александр Македонский, он была интересная история, когда он умирал, хотя он полмира завоевал, он попросил своих приспешников нести его с распростертыми объятиями. Вот. И чтобы показать всему миру, это нужно было, что он хотя имел многое, но, собственно, ничего с собой не забрал. И вот когда человек, находящийся в страсти, чувствует, что скоро он расстанется со своим имуществом, потому что неминуемо к нему придет смерть, он испытывает очень сильное состояние тревоги, потому что он очень сильно привязан к этому всему. Это очень тяжелое состояние у человека. Вот. И, конечно, иногда человек, который не обладает какими-то богатствами, кажется, что это же будет просто прекрасная жизнь, когда у меня будут эти богатства. Вот. Но если пообщаться с людьми, у которых есть деньги, если пожить вместе с ними, побывать в их домах, можно увидеть, что на самом деле в этом нет ничего уж такого прекрасного. Это обычная жизнь, которая наполнена своими страхами, своими проблемами. Вот. И когда на человека влияет третье качество, самое низкое качество природы, тамас он называется на санскрите, то происходят ужасные вещи с человеком. Он погружается в невежество, у него застой идей, он не может придумать какую-то свежую новую идею. Это вот непосильное его сознанию, непосильное его разуму. У него бардак в голове. Вот знаете, это в метро меня всегда эти рекламы удивляют в Москве. Там такие люди, у них там половина черепной коробки открыта, и там тысячи каких-то вещей внутри, там просто хаос некий творится. Вот как раз таки такие люди. Хаос в голове, полный хаос. У них грязь в мыслях проявляется. Происходит разложение моральных ценностей. Мораль это особо, ну, как-то не привлекает человека. Такой человек способен на улице вытворять такие вещи, которые другим людям, ну, даже стыдно делать. Он медлительным становится, у него инерция появляется, заторможенность, постоянная сонливость, уныние, депрессия, ощущение скорби появляется. Вот смотрите, что интересно, если вы вдруг заметили в себе вот эти вот признаки, что есть некая депрессия, скорбь вот, в сознании, то просто надо иметь в виду, что это лишь состояние качества природы. И это состояние мы можем поменять. Мы сейчас чуть дальше, я хотел сказать об этом. Скорбь, он чувствует собственное бессилие перед проблемами, перед жизнью, подавленность, отчаяние, ленность, вот, слабоволие. Он перестает понимать, что хорошо, а что плохо для него. И он постоянно путает одно с другим. Он делает какие-то ужасные вещи. И кажется, это же хорошо так делать. И в то же время людей, которые делают хорошие вещи, он думает, ну это же вообще какие-то негодяи. Вот, что они делают? У него все путается. Вот, и тогда, когда человек вот, находится в этом состоянии, которое влияет на его психику, происходит деградация на всех уровнях. На физическом, эмоциональном, социальном и так далее. То есть образ жизни очень важен. Потому что внешнее оно влияет на внутреннее. Внешнее влияет на внутреннее. И в свою очередь внутреннее очень сильно влияет на внешнее. Это как некий заколдованный круг получается. Вот, поэтому в Бхагавадгите в 14 главе, в 10 стихе формируется очень важный принцип. Вот. И из этого принципа можно такое понимание вывести, что если увеличивать соприкосновение с одной из гун природы, увеличивается ее влияние на нас. Вот, потому что гуны, они находятся, или качество природы находится в постоянной борьбе друг с другом. То одна влияет на нас, то другая. Утром одна, днем другая, вечером третья. От, в зависимости от того, в каком мы обстоятельствах находимся, влияют и с чем мы соприкасаемся, что мы едим, что мы пьем, с кем мы общаемся и так далее. На нас влияют эти качества природы. И вот интересный принцип, что можно увеличивать влияние одной из них на себя. Например, если вы хотите увеличить влияние невежества, то нужно спать побольше, да, потому что это можно проверить на себе. Если вы очень долго спите, то вы весь день будете сонливым, ленивым. Вот, вот эти качества, они будут проявляться. Чтобы увеличить, нужно еще поспать, еще поспать, еще поспать. Вот, и она будет увеличиваться, будете в это состояние входить. Но нам нужно немножко противоположное состояние. Мы хотим увеличить влияние благости, потому что благость, она просветляет и делает человека счастливым. Вот, и когда она будет доминировать над другими гунами, то это очень благотворно сказывается на состоянии нашей психики. Потому что благость, она дает умиротворенность и счастье. Вот сама по себе вот это вот качество природы, она вот эти вот качества проявляет и в нашей психике, в нашем сознании. Но это тема отдельного эфира, как жить в благости. Вот. Просто хотелось это сказать, что очень важен образ жизни. Поэтому, конечно же, нам нужно заботиться очень хорошо о нашем инструменте. Потому что ум или наша психика на санскрите называется антахкарана. Антах – это значит внутренний, а карана – инструмент. Внутренний инструмент. И вот, например, профессиональные музыканты, они очень сильно заботятся о своем инструменте. Они его держат в чехле, они никому не дают его, потому что инструмент настроен под них, они стирают с него пыль. И благодаря этому они могут очень красивую музыку извлекать на нем. Вот подобным образом мы должны обходиться с нашей психикой. Мы не должны все, что попало туда, засовывать в ум. Мы должны очень бережно относиться к нему. Это наш инструмент, с помощью которого мы можем извлекать прекрасные состояния сознания, из которого мы можем извлекать состояние сознания счастья. Да, прекрасные мелодии могут у нас в сознании играть. Но если мы небережно относимся к своему уму, постоянно в него что-то запихиваем подряд, все что угодно, из интернета, из телевизора, там, фильмы, общение, различные вещи пробуем, едим, что попало, и так далее, и так далее, и так далее, то естественным образом вот этот инструмент, он будет нарушен, он будет расстроен, и все, что мы сможем извлечь из него, это будет лишь скрип, который будет неприятен, да, скрип сознания. Мы не сможем извлечь из него прекрасные мелодии счастья. Будет только сплошная какая-то ужасные звуки. Вот, поэтому очень важно нам заботиться о нашем инструменте, о нашей психике. Потому что бывает так, часто так, что мы относимся к нашему уму как к одноразовой посуде. Кажется, что поели и выбросили. А, то же самое. Вот, понаслаждались чем-то и нормально все. Ну, как бы все пройдет безнаказанно. Но на самом деле не тут-то было. Ум провожает нас из жизни в жизнь. На самом деле это он творит нашу судьбу. Это он ведет нас за собой. И поэтому все негативное, что мы туда загружаем, оно будет преследовать нас из жизни в жизнь, создавать вот эту определенную атмосферу страданий вокруг нас. Поэтому очень важно в один момент начать заботиться о своем состоянии психики, хотя бы начав с внешних обстоятельств. Должно быть чисто там, где мы живем. Мы должны есть чистую пищу, вегетарианцами быть. И так далее, и так далее, и так далее. Много всего можно сказать по этому поводу. Идем дальше. Третья цель ведической психологии – это как раз-таки дать человеку некий иммунитет. Укрепить ум таким образом, чтобы он перестал быть подвержен внешним негативным влияниям. Вот, чтобы он стал непромокаемым от этих внешних влияний. Вот. И этот иммунитет, несколько вещей нужно делать, чтобы его укрепить, этот иммунитет. Например, вот если задаться вопросом, хотел задать вопрос, вот что нужно делать, если вы чувствуете, что в комнате стало душно и невыносимо находиться? Вот, я думаю, все согласятся, что когда в комнате душно, то естественным образом нужно открыть окна и проветрить помещение. Да, тогда станет свежо находиться там и приятно. Вот. И для нашей психики или нашего сознания вот эта процедура, она также необходима. Нужно постоянно проветривать наше сознание. И это нужно делать каждый день. И вот возникает вопрос, с помощью чего мы можем проветривать наше сознание? И ответ таков, что мы должны изучать, читать священные писания и слушать мудрецов, которые говорят на основе этих священных писаний. Потому что в священных писаниях находятся свежие для нашего сознания идеи. И вот эти идеи и мысли, которые находятся в священных писаниях, они способны привнести вот этот вот свежий ветерок в наше сознание и проветрить там всю площадь. И тогда становится намного легче жить, потому что мы начинаем понимать жизнь вот с этой позиции, с позиции священных писаний. Вот, и тогда начинает очень приятно находиться в своем сознании, когда там вот эти идеи витают. Это очень прекрасные, очень приятные мысли, которые содержат в священных писаниях, поэтому мы должны каждый день вот эту процедуру проводить. И лучше всего, конечно же, вот эти настройки сознания, чтение священных писаний, какие-то молитвенные практики, повторение мантр проводить с утра. Вот. Потому что утро – это необычное время, это очень чистое время, когда еще многие спят, когда на самом деле утром в природе разлито вот это состояние благости. И когда человек утром занимается этими вещами, то он обретает силу, он копит силу на весь день. То есть он таким образом получит с утра дозу счастья. И когда человек получает с утра дозу счастья, то это счастье, оно помогает ему весь день радоваться тем событиям, которые с ним случаются. И даже если происходят какие-то сложные события, он обладает силой, чтобы эти события как-то переварить. Да, вот поэтому утро очень важное время суток для того, чтобы заниматься некой духовной практикой. И четвертая цель, это заключительная цель ведической психологии, это вывести человека за пределы ума, за пределы его ограничений. Потому что мы живем в своем собственном уме. И этот ум, он ставит ограничивающие факторы. Вот. И когда мы соприкасаемся с ведическим знанием, знанием священных писаний в других традициях, с духовной практикой, то вот эти ограничивающие факторы ума, они снимаются. И мы начинаем видеть реальность более широко. И поэтому вот это четвертая цель психологии. Дать человеку понимание, что ты не тело, и что ты не ум, что ты душа. Вот, потому что проблемы в этом мире, они будут всегда. Мы не должны питать иллюзии, что когда-то в этом мире мы заживем счастливо, прекрасно, не будет никаких проблем. Да, так будет, если мы развиваем определенное состояние сознания. Но внешние проблемы, они будут постоянно человека настигать в этом мире. В Бхагавад-гите, в 8 главе, этот мир называется Дукхалаяма Шашватам. Дукхалаяма означает мир, исполненный страдания. И говорится, что в этом мире все страдают. От высших планет до низших планет. Там на высших планетах страданий, конечно же, намного меньше. Но там также присутствует смерть. Вот. На низших планетах страданий больше. У нас страданий и счастье где-то поровну на Земле. Да, поэтому мы вот такие вот люди. То есть это идеальная обстановка для духовного развития, говорится в ведах, планета Земля. Потому что здесь человек может... Вот он в идеальных условиях находится, у него есть и счастье, и страдания. Страдания подталкивают его к духовному развитию. Счастье, которое он испытывает, также подталкивает его к духовному развитию. Идеальное состояние. И поэтому цель ведической психологии дать это понимание, что ты на самом деле душа. И все беспокойства ума на самом деле происходят из невежества. Вот как раз таки из забвения того, что мы являемся вечной душой, и что тело это некий скафандр. И когда мы путаем себя с этим телом, то начинаются проблемы. Вот, потому что природа души или наша природа, веды объясняют, это природа сатчит-ананда, вечность, знание и блаженство. Вот. И, соответственно, это любовь к Богу. Природа души или ее проявление – это любовь к Богу. А когда человек любит Бога, то он любит все его составные частицы. Вот. И, это состояние – это и есть настоящее выздоровление от проблем. Выздоровление от проблем психики, выздоровление от всех-всех-всех проблем. Это вот состояние любви к Богу. Вот. И, собственно, это как раз-таки и есть четвертое условие – понять, что мы не являемся телом, не являемся умом, а являемся душой. И для этого нужна серьезная духовная практика, чтобы это по-настоящему реализовать, получить этот духовный опыт. Нужно серьезно подойти к этому. Вот. И для этого есть различные молитвенные практики. Вот. В каждой системе духовной есть понимание, как это делать. Вот. И если человек хочет избавиться от проблем психики, от груза сознания, то тогда это самый действенный, я бы так сказал, метод по избавлению от этих проблем. Вот то, что я хотел рассказать. Можно сейчас перейти к следующей части эфира. Может быть, есть какие-то вопросы, что-то обсудить.
Вопрос у нас пока один, но я напомню, что есть возможность задавать свои вопросы по-прежнему. Остается у нас немного времени, но вы можете успеть позвонить, по крайней мере, в данный момент по скайпу, и мы примем ваш звонок. Кстати, я вот вспомнила, что у нас был звонок в самом начале эфира. И сейчас я попробую подключить Дмитрия, который нам звонил. У него какой-то животрепещущий, наверное, вопрос, потому что он очень настойчиво пытался к нам дозвониться, и я думаю, сейчас у него будет такая возможность. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире. Вот Александр вас слышит и можете задавать свой вопрос.
Спасибо большое. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушал ваш эфир 100% все сказанные вами слова жизненно необходимы. Вот 100% проверено лично на своем опыте. Плачевном, конечно, опыте. Ну, как бы там ни было, вы правильно сказали, то, что трудности приходят к нам, чтобы мы могли прогрессировать. Это 100%. Ну, я так понимаю, это Священное Писание говорят.
Да, конечно, это все основано на Священных Писаниях.
Александр, вот у меня к вам как бы вот есть три вопроса, да, ну я думаю, то, что я, ну, самого значимого для меня вот задам вам тогда. Коль мы уж не являемся этими телами, и мы являемся духовными душами, то самое главное в нашей жизни – это молитва. Утренние часы, проведенные в молитве, вот именно вот это проветривание сознания нашего. Ну, это как бы чувство как бы долга по отношению к самому себе. Вот я хотел вас спросить. Вот я слушал Олега Геннадьевича Торсунова, и он говорил то, что без определенной настройки, ну, как бы тяжело будет практиковать какие-то духовные, ну, какую-то духовную практику. И вот я хотел вас спросить, вы могли бы дать какие-то пару советов о настройке, вот именно в духовной практике, вот как настраиваться правильно, как, ну, вот как настраиваться?
Да, хороший вопрос. Очень сильная настройка и очень сильное понимание во время молитвы – это понимание того, что я очень сильно завишу от Бога. И мы должны молитву повторять в состоянии ребенка, который зовет мать, который потерял мать и плачет и зовет. Вы наверняка слышали, видели. Вот, когда ребенок зовет мать, то он делает это очень искренне. Он делает это без притворства, и он очень сильно хочет, чтобы мать его услышала и пришла к нему. А вот это состояние, оно должно быть у нас во время молитвы. Это зов. И когда ребенок просто по прихоти начинает звать мать, например, он там лежит в кровати, какие-то игрушки хочет, он просто начинает звать мама, мам, но мама, она может не реагировать, потому что она чувствует, что там нет ничего серьезного в этом зове. Просто он балуется. Да, мама и так устала, весь день ему там что-то служит, делает. Вот, но когда действительно ребенок, он чувствует необходимость, чтобы мать пришла, он так начнет кричать, что мать она сразу же прибежит. Вот. И подобным образом мы должны пытаться понять свое состояние в этом мире. В этом мире, если уж мы говорим о духовном практике, то мы находимся в некой состоянии разлучения с Богом. Мы его не видим. Он как бы есть, но он не проявлен. Для нас, чтобы как-то почувствовать Бога, нужны усилия. И это специально так сделано, потому что, ну, есть за этим свои причины. И причина как раз-таки в нашем отношении к Богу. Мы игнорируем полностью его присутствие. Это естественное состояние нашего сознания в данный момент. Поэтому, собственно, здесь и находимся в этом мире, веды объясняют. И поэтому, чтобы наша молитва была по-настоящему искренней и услышанной, чтобы пришел ответ, нужно в это состояние попробовать войти. Состояние, когда мы чувствуем нужду, что Бог мне нужен. Да, пускай это хотя бы на уровне просто понимания, вот, но если хотя бы усилия в этом направлении есть, то тогда ответ придет. И еще одна вещь очень важная во время духовной практики, это сосредоточенность. Это сосредоточенность на том, что мы делаем. Потому что веды объясняют, что ум имеет атомарную природу. Он очень маленький, атомарен буквально. И вот кажется, что мы можем 10 дел одновременно делать. Да, там люди, они сейчас пьют чай, сидят в интернете, кому-то пишут письмо, разговаривают по телефону, и одновременно с этим еще там могут что-то еще делать, с кем-то общаться из своих близких людей. 1000 дел мы сразу делаем, и кажется, я все успеваю. Но на самом деле это очень поверхностная жизнь. И когда человек вот так вот живет, например, статистика говорит о том, что в среднем человек для того, чтобы просмотреть сайт, тратит где-то 30 секунд. Для того, чтобы прочитать какую-то рассылку информации, он даже сайт 10 секунд, рассылку 30 секунд. Вот. И когда что-то уж серьезное ему там понравилось, он 50 секунд тратит на это. Постоянно прыгает. Это число, оно постоянно сокращается. Это говорит о том, что вот, мы сейчас очень, ум у нас очень быстро бегает. Он чанчала называется на санскрите, очень быстро бегающий, вот, непостоянный. И вот когда мы садимся заниматься духовной практикой, то у нас должно быть сосредоточенность на том, что мы делаем. Была одна история интересная. Один шах, какой-то мусульманский правитель, решил почитать Коран, священный день. Вот, и для того, чтобы почитать Коран, он пошел в мечеть. И эту мечеть огородили, всех оттуда выгнали, да, вот, устроили сидение в центре мечети для этого правителя мусульманского. Никто туда не должен был входить. И вот правитель сел и начал изучать Коран, читать Коран. В это время молоденькая девушка где-то поблизости от мечети ждала своего возлюбленного на свидание. И возлюбленный опаздывал. И она начала волноваться. Где же мой возлюбленный? Что с ним? И она начала ходить искать его. Думает, может быть, что-то случилось. И она начала переживать, ходить искать. И сама не заметила, как зашла в эту мечеть. И ее никто не заметил. Вот так как-то все произошло. И она зашла в эту мечеть. И начала бродить по этой мечети, смотреть. И случайно зацепила, толкнула этого мусульманского правителя. И что тут началось? Он начал кричать, охрана, вызвал охрану, эту бедную девушку схватили. И он говорит, ну что это такое, ты кто такая вообще, как ты посмела в священном месте, когда правитель читает священное писание, ты здесь ходишь, толкнула, отвлекла, казнить ее, отрубить ей голову. И уже ее начали уводить, и тут она сказала, знаешь что, правитель, на самом деле ты лицемер. Ты лицемер и обманщик. И он был в шоке. Он удивился. Говорит, что же ты такое говоришь? Ну-ка объясни. Он говорит, вот я, когда искала своего возлюбленного, я настолько была сосредоточена на нем, что даже не заметила, как вошла в мечеть, которая была под охраной, и случайно наступила на правителя. Но ты, когда общался с Богом, искал Бога, когда тебя чуть-чуть отвлекли, толкнули, ты сразу же отвлекся от Бога и начал свои концерты устраивать. Ты лицемер, ты не читал Коран по-настоящему. Ты не обращался к Богу в этот момент. И тогда правитель, он понял, да, действительно, в этом есть смысл. И вот когда мы начинаем духовную практику, утром это или днем, или вечером, когда у нас есть свободное время, то мы должны пытаться концентрироваться на том, что мы делаем. Потому что природа нашего сознания, она находится в гуне благости. Ум он находится в неблагости. И вот если ему дать вот этот вот момент сосредоточения на том, что мы делаем, то он начнет испытывать счастье. И тогда проникновение в эту молитву или это чтение священных писаний будет намного больше.
Еще можно вопрос?
Да, еще один вопросик можно.
Спасибо большое. Вот у меня вопрос на тему взаимоотношений с родителями. В частности, с отцом. Я его люблю, я его уважаю, я против него ничего не имею. И знаете, я вот что хотел... Вот ну, у меня с ним отношения такие... Ну, он взрывается. Такой, как взрывоопасный такой человек, да? Я не знаю, ум у него может там страсти, там, я не знаю, как еще там что-то как-то. Он же тоже так-то душа-то, по большому счету. Вот. И вот мои взаимоотношения. Хотелось бы, чтобы, конечно, вообще возможно между сыном и отцом какие-то, ну, вот, любовные отношения, там какие-то, ну, вот, более, чтобы уважение, чтобы, ну, уважительные какие-то были отношения. Это просто вот это, оно, скорее всего, возможно. Это просто все приходит как результат вследствие вот этой духовной практики, или что-то как-то надо еще как-то держать субординацию, там что-то как-то. Как с отцом правильно строить, какие правильные отношения строить с отцом? Вот.
Угу. Я только попрошу Александра вас кратенько на этот вопрос ответить.
Да,
у нас
хорошо.
Два вопроса еще ожидается и 3 минуты до окончания эфира.
Уважение. Нужно проявлять уважение к старшим, особенно к отцу, потому что мы очень сильно обязаны ему. Вот. И он заслуживает уважения, даже если он иногда взрывается или делает что-то не то. Все равно с нашей стороны мы должны проявлять уважение. Это беспроигрышный вариант поведения. И это может поменять ситуацию. Может не поменять, это не так важно. Важно, что мы будем исполнять свой долг. Мы будем уважать старших.
Харибол, да. Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо вам за участие в эфире. И сейчас, пока есть время, я быстренько подключаю к нашему общению Светлану. Она нам звонила во время нашей беседы вот с Дмитрием. Сейчас мы ее услышим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Надо будет радио выключить, да?
Да.
Здравствуйте.
Да.
Все, меня хорошо слышно? Я да. Хотела, собственно говоря, почти добавить вопрос, который задавали до того.
К нашему общению, Светлана. Ох, я услышала себя. На радио нужно выключить, Светлана, пожалуйста.
пытаюсь. А что ты хотела?
Как-то сложно у нас с этим.
Да. Все.
Пожалуйста, вопрос.
Я хотела уточнить одну вещь. Тоже взаимоотношения с родителями. Как бы Веда говорится, что ну, критиковать это ну, вообще как бы не есть очень благодарное дело, да?
Угу. И,
но тем не менее, а уважать родителей мы обязаны. То есть родители могут дать нам благословения, которые ну, обычные люди, в общем, дать нам не могут. Вот у меня возникла такая несостыковка, как бы вот двух понятий. Если мама все время критикует, ну, очень жестко, ясно, и напористо, то она меня проклинает или благословляет? Я никак не разберусь.
В любом случае, независимо от того, как ведут старшие по отношению к нам, да, мы должны сохранять уважение. Вот. И, естественно, бывают ситуации, когда уважение сложно проявлять, но внутренне мы должны все-таки его сохранять. Даже когда какие-то ситуации из ряда вон выходящие, нас могут проклинать или критиковать, эта ситуация может поменяться так или иначе рано или поздно. Да? И нам могут быть непонятны причины, почему она происходит, потому что чужая душа, она потемки. Да? Мы должны максимально правильно себя вести. Конечно же, бывают ситуации, когда, например, человеку даже жизнь в опасности, когда он живет в семье, такое тоже бывает. Нужно иметь разум, иногда нужно отдалиться от человека, вот, держать некую дистанцию. Но сам принцип остается тем же, что давайте проживем свою жизнь так, как нужно, на своем собственном примере, не пытаясь учить других прожить эту жизнь так, как вы понимаете, что это правильно. Потому что часто нам кажется, что мы понимаем правильно, но на самом деле для этого человека немножко другой путь. У нас просто не хватает опыта, чтобы увидеть, как этот человек может выйти из этого состояния, да, которое может там быть тяжелым. Вот, так что если мы не понимаем, как помочь человеку, то давайте не будем ломать дров. Да, если есть такая молитва одного святого христианского, он говорит, если вы увещеваете человека, и он вас не слышит один раз, два раза, три раза, то не надо этого делать. Потому что вы будете только усугублять сложную ситуацию, давая какие-то советы человеку, который от вас их не принимает. Вот. Что должны делать мы по отношению к своим родителям? Мы должны проявлять любовь и заботу. И вот это и будет самым лучшим поведением по отношению к родителям. Любовь, забота, уважение. И тогда гнев, он будет меняться на милость. Почему нет? В крайних случаях, может быть, нет, но зачастую да. Вот, просто, может быть, мы как-то неправильно себя ведем, это уже частная ситуация, нужно над этим поразмышлять, подумать и, может быть, не слишком многого требовать от родителей, которые так уже много нам дали, а пытаться прожить свою жизнь, как-то ну, строить жизнь, вот, весь мир перед нами, давайте туда свою энергию направим и оставим в покое родителей, чтобы они нас не проклинали. Вот такой ответ. Есть нюансы, конечно же, но я не думаю, что сейчас у нас есть на это возможность обсудить.
Да, к сожалению, возможности нет, времени тоже не остается, чтобы рассмотреть вопрос сайта, но у нас были звонки, и это радует, что люди участвовали активно. Я думаю, что нас тоже слушали много людей сегодня. Спасибо вам, Александр, за сегодняшний эфир. Всего вам
хорошего.
Спасибо
всем большое, всего хорошего, до следующих встреч.
До свидания. До свидания.